Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Давайте прочитаем сейчас из Евангелия от Марка, из 4 главы. Из 4 главы будем читать с 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке, с ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина, и сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, «Кто же это, что и ветер, и море повинуются ему?» Аминь. Ну, к жизни можно по-разному подходить. Можно сегодня прийти в церковь, радоваться общению с народом Божьим и думать, когда Господь придет, что же Он так медлит, почему Он никак не приходит? Мы уже ждать-то устали, уже ждем, Его никак нет. Господи, когда Ты придешь? Можно по-другому относиться, говорит, Господи, вокруг так еще много грешников не спасенных. Господи, помедли еще немножко, но если там 30, но если там есть 20, но 10, если там еще есть людей, Господи, ну Ты помедли, чтобы они спаслись, особенно мои близкие. Это другое дело. Вот. И вот мы сюда пришли, как многое зависит от того, с каким настроением сердца мы здесь сидим. Сейчас прослушали текст. Ну, текст настолько хорошо знакомый, мы так часто уже его слышали, сами читали. Ну, что сейчас, по сути, каждый из нас может эту историю пересказать, вот, например, ребенку нашему, внуку там, или ребенку, девочке, мальчику. А все-таки, что нас сейчас может взволновать в этом тексте? Вот если мы ожидаем пришествия Господнего, сидим сейчас и думаем, когда же Он придет и почему Он не приходит. У нас в сердце есть вопрос, проблема, почему Он не приходит? Давайте мы ее сейчас четко обозначим для себя. У меня проблема, почему Господь никак не приходит? Я уже готов. А кто-то сидит с другой проблемой. Господи, ну неужели же на земле останется так много неспасенных людей? Но почему же они сейчас никак к Тебе не идут? Но почему на какое-то время всколыхнулись эти воды в 90-е годы? Но вроде бы народ пошел к Тебе, но почему сейчас опять все застыло? Но неужели же погибнет все в этом городе? Господи, болит мое сердце. Ну замедли еще немножко, Господи, потому что они же не спасены. Это тоже проблема, правда? Интересно, какая проблема в этом отрывке Священного Писания? Какую проблему ставил евангелист Марк? Что он там видел? Что он чувствовал? О чем у него болела душа? Может быть, мы от той проблемы и к нашим перейдем. Итак. Целая флотилия лодок отправилась через море Галилейское на другую сторону. А море это такое, что никакое оно не море, оно озеро. Просто у евреев тоже очень им хочется, чтобы было свое море. И вот они поэтому считали, что у них там море. Оно примерно на 200 метров от верхней кромки берегов опускается вниз. И там вот в этой впадине есть вода. И так уж интересно получается, что из этого моря все видно. То ли по длине станешь, и виден противоположный берег, то ли по ширине этот берег виден. Ну, какое море? Ну, озеро. Вот. Но, когда начинается буря, то там такие вихри закручиваются, что не надо в это время там плавать. Мы как-то плыли на кораблике, ну, он был, наверное, ну, вот такой небольшой, как вот Даргана. И вдруг началась буря. И вы знаете, мы почувствовали, что в самом деле страшно. Стало так сильно качать, вот не хватало еще на озере Галилейском потонуть. А мы как раз семинарию заканчивали, последняя была сессия, неохота было там погибать совсем. Какая проблема была у людей в этой лодке? Ну, во-первых, конечно, все другие лодки куда-то потерялись, не видно ничего. Ветер дует. И поскольку среди учеников Иисуса Христа были рыбаки, они знали, чем это может кончиться. Они были очень большими реалистами. И они почувствовали, что дело идет к смерти. Они будят Иисуса, и Он им говорит, что ж вы такие боязливые? Почему вы такие маловеры? Вот их проблема какая была? Им надо было спастись. А какой же вопрос ставит евангелист Марк? Какой он вопрос ставит вот для читателей? Потому что его книга называется «Евангелие». Так и начинается эта книга «Начало Евангелия Иисуса Христа». Чем отличается Евангелие от всех других книг? Иоанн дает ответ в своем Евангелии. Он говорит, это написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя в Него, имели жизнь во имя Его. Евангелие – это такой рассказ об Иисусе Христе, чтобы мы, во-первых, поняли, что это идет речь о Мессии, о Боге, сошедшем на землю. Это непростое дело. Не просто поняли, приняли сердцем это. И, во-вторых, чтобы, посмотрев на жизнь Иисуса Христа, послушав Его слова, в себе стали переживать жизнь. Знаете, есть существование и жизнь. Вот проблема у Марка. Через этот текст что-то сказать нам, во-первых, об Иисусе, в которого мы верим, а во-вторых, сказать нам что-то полезное для нашей жизни во имя Его. Ну, тут все понятно насчет Иисуса, насчет того, что Он Мессия. Раз Он повелевает буре, то Он действительно сверхъестественный человек, необычный, да? И это просто еще один аргумент. Вот любому человеку с улицы, который знакомится с Евангелием, мы говорим, а ты знаешь, что Иисус морю повелевал? Много таких? Мало таких. Их вообще никого нету. Вот Иисус повелел, стала великая тишина. Поэтому Он Сын Божий. Поэтому то, что записано о Нем в Евангелии, этому можно верить, да? Но это первая сторона. Это полезное дело в Евангелии. Но ведь уверованием в то, что Иисус есть Христос, дело-то не кончается для нас. Дело для нас только начинается. Мессия для чего людям нужен на земле? Для того, чтобы спасти их от грехов их. Для того, чтобы человек мог восстановиться в своем положении, которое Бог ему дал когда-то в раю. И чтобы, наконец, мы не только назывались, но уже были детьми Божьими. Чтобы в нас забурлила вот эта жизнь Божья. Как ощутить в себе эту жизнь? Как? Вот это вопрос. Ну, очень многим думается так. Вот, Господи, прости меня грешника, верую в Тебя, как моего Спасителя, посвящаю Тебе жизнь мою. Аминь. Покаялся, братья благословили, все, жизнь началась. Просыпается человек на следующее утро. А что изменилось-то? Ну, мы ему говорим, ты еще ничего не понял. Ну, первое, ты пойми, что ты с Богом примирился. Это хорошо. Это хорошо для ума. Он спрашивает, а что теперь во мне изменилось? Вот, понимаете, курю пока. Вот теперь давай, давай будем молиться, верь и перестанешь курить. Проходит время, у кого короче, у кого дольше это время, он бросает. Говорит, сколько раз пытался, а тут бросил. О, началась жизнь. Потом смотрит, с выпивкой так расправился. Потом научается супруга или супругу любить. Потом начинает выстраивать отношения с детьми. Начинается жизнь, к нему приходит счастье. Он не просто существует бессмысленно. Человек начинает жить. Вот что для этой жизни сказано в этой истории? Я думаю, что самый главный здесь вопрос – это вера. Вера этих людей. Друзья мои, знал Петр, что это Агнец Божий? Как вы думаете? Ну, знал или нет? Ну, знал, Андрей ему сказал. По крайней мере, Андрей, потому что Андрей был на крещении Иисуса Христа, и тогда Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сказал? Ну, сказал. Иоанн про это знал? Знал. Они молодцы, они уже очень многое знали. Они были при чуде в Кане Галилейской. Они были в Иерусалиме, когда Иисус изгонял из храма с властью миновщиков. Они видели, что стало с этой женщиной-самарянкой. У них уже был опыт общения с Иисусом, как с Мессией. Что это такое опыт общения с Иисусом, как с Мессией? Это значит у Христа за пазухой. Нет проблем. Потому что если Христос рядом, какие проблемы? Нет воды, так сейчас будет. Нет вина, так будет. Нет рыбы, так будет. Все будет с Иисусом. И мало того, это были люди, которые сделали свой выбор. Рыбный бизнес оставили и пошли для того, чтобы стать ловцами человеков. Это очень серьезно, правда? В наше время девчонки смеются, говорят, ну вот сегодня выходить за будущего пастора – это просто глупо, а вот за бизнесмена нормально. Ну, наши христианские девчонки. И вот человек с обеспеченным будущим становится миссионером. Это были люди, у которых не просто было общение с Иисусом Христом, у них была вера, правда была? Ну, была или нет? Ну, без веры ведь не пойдешь. Что же с ними случилось там в лодке? Что с ними случилось? Почему они, зная, что он Мессия, почему они стали его будить? Потому что то, что они его стали будить, показывало, нет у них веры. Если бы вера была, они говорят, какие проблемы? Раз он тут, то это все нормально кончится. Правда? Ну, так бы вера сказала. А если они его начинают будить, они в панике, они в страхе, они говорят, Господи, ты, видимо, что-то куда-то... В общем, запутался ты, Господи. Мы тут гибнем, а ты молчишь. Помните, как пророк Илья немножко так шутливо, иронично говорил о пророках Вааловых? Помните, когда он с ними говорил, может быть, ваш Ваал там где-то заснул, может, он куда-нибудь ушел? Но так может быть с мертвым Богом. Поэтому они кололи себя ножами, да, кровь текла. А если рядом с ними Мессия, почему они не верят? Вот вопрос. И вот тут появилась проблема. Проблема людей, которые читают Евангелие от Марка, читателей вот первый раз эту книгу, и наша проблема, мы к ней сейчас тоже придем. Вера, как ее измерить? Как она измеряется? Ну, знание измеряется дипломами. Знание измеряется количеством прочитанных книг. А как вера измеряется? Как проверить в себе, что в тебе есть вера? Вот вопрос. Правда? И вот почему так получилось, что вот они все бросили ради него, вот они его послушались, когда он сказал, переправимся на другую сторону, вот, и вдруг у них неверие. Ну что ж такое? Как растет вера? В 8 главе этого Евангелия записано, что Петр через некоторое время на вопрос Иисуса, за кого почитает он, его друзья, за кого не почитает Иисуса, он ответит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». А вы знаете, что меня удивляет? Что в Евангелии от Иоанна, после того, как Иисус явился в первый день недели к ученикам, написано: «И уверовали они». Потрясающе. Получается, что вот они ходили с ним 3 или 3,5 года, они исповедовали его Мессией, да? В критический момент что-то надломилось в Петре, да? Он даже отрекся. И потом они еще только уверовали, и еще сказал Иисус, что когда сойдет на них Дух Святой, они примут силу и будут свидетелями и так далее. Вот тайна веры, как она в нас развивается, эта вера, что с ней происходит, почему она растет или не растет. Однажды Иисус рассказывал притчи. Рассказывал притчи людям, притчу о сеятеле, другие притчи. И вот в этой 4 главе Евангелия от Марка какие-то странные слова, загадочные были сказаны им. Давайте-ка мы их прочитаем сейчас. С 10 стиха. «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, притче о сеятеле». И сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». Меня всегда удивлял этот текст. Думаю, опять что-нибудь тут православные напутали. Почему православные? Потому что они же переводили Библию, да, на наш язык. Как так можно? Не обратятся и прощены будут им грехи. Вы представляете, нет? Это в Библии так написано. Вот прямо в этой же главе, где мы читаем о буре на море. А дело в том, что Бог, работая с нами, дает возможность нам делать свой свободный выбор перед Ним. В нашей семье во время взрослых разговоров находятся дети. Мы о чем-то взрослом говорим, думаем, что они ничего не понимают, но если мы к ним подойдем и спросим: «А про что там папа с мамой говорили?» Они скажут: «Ругались». Или: «Про что там папа с мамой говорили?» «Да на дачу собираются». Они, не вникая в суть разговора, правда, что-то поняли, что-то осталось у них. Если же они не понимают совсем, они подойдут, что-то спросят. Вот удивительно, что поскольку мы с вами люди свободные пред Господом, Господь дает каждому из нас расти в том темпе, в котором мы способны расти. А притча – очень интересная вещь. Ее один раз услышишь, помнишь долго, понять не понимаешь. А помнишь долго. А когда дорастешь, поймешь. В Библии масса важнейших, интереснейших вещей. Но мы до них должны дорасти. Можно устами сказать: «Иисус Мессия». Можно устами сказать: «У меня есть жизнь во имя Его». И можно ее не переживать. Не так ли? Можно? Я знал одну сестрицу, которая лет 5 или 6 ходила в церковь, покаялась, была очень ревностная. Лет через 5-6 ко мне подходит, говорит: «Александр Васильевич, я теперь знаю, что дьявол есть». Я говорю: «Поздравляю». Потому что это, наконец, опустилось на ее сердце. Поверила. Ну, видимо, попала в ситуацию, когда нужно было начинать в дьявола верить. А до этого без него обходилось. Есть люди, которые до сих пор не могут понять, как в аду будут мучиться грешники. Бог такой добрый. Он наверняка что-нибудь еще придумает после суда Божьего, чтобы их всех оттуда спасти. Такая человеческая теория есть. Сама мысль о том, что слова Христа «и пойдут сии в муку вечную», она не принимается сердцем. Да? А раз не принимается, я в нее поверил. Вот проблема у людей, которые вступают на путь за Господом, состоит в том, что слова-то Господом сказаны, а в сердце-то они не опускаются. Слова сказаны, а в сердце не опускаются. Можно пример приведу? Вот наступает время вечерней исповеди, мы приходим пред Господа, молимся, говорим: «Господи, прости меня, я сегодня понервничал». И получился у нас скандал. Есть слова, 1 Иоанна 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А знаете, что такое исповедовать? Точный перевод этого слова – называть вещи своими именами. Вот была бы вера, сказал бы так: «Господи, прости меня сегодня, злословил брата моего». Понимаете? Припечатал себя в момент исповедания Словом Божьим, принятым верою, и тогда я могу выздороветь. Вы где такой грех видели – понервничать? А? Видели? Я не видел. Нет такого греха – нервничать. Но мое лукавое сердце, оно ушло от Слова Божьего. Может во мне открыться жизнь? Да, конечно, нет. Конечно, нет. И вот интересно, что внутри нас все время есть барьеры. Какие барьеры были у евреев? Вот на момент прихода Иисуса Христа, какие барьеры были у Его учеников, почему они никак не могли Его принять в полной мере? Они Его принимали как Мессию. Мессия – это что-то очень похожее на Давида. Это победоносный царь. Это человек, особенно послушный Богу. Это тот, через которого Бог сотворит великие чудеса. В общем, как бы все пророки во всей своей силе – вот это Мессия. Знаете, что евреям было совершенно невозможно? Сказать, что это Сын Божий. Вот для них стоял барьер. Это что, Бог раздвоился, что ли? Это что, как орел две головы, что ли? Это что такое Сын Божий? Это как Мессия, Сын Божий? И пока можно было каким-нибудь образом эту мысль не принимать, они от нее уходили. А если он не Сын Божий, то тогда надо его будить. Понимаете? Вот если Бог, тогда Богу повинуются все стихии, а если не Бог, тогда пророк, а пророка надо будить, потому что он же не всесильный, правда? Вот у них были барьеры. И когда ученики идут в Эммаус, они говорят: а мы думали, что он тот, кто спасет Израиля. А с ним случилось не так, как говорило Писание, что он понесет на себе грехи. Но в их сердце не могла войти мысль, как это Бог, если он Бог, как это он может позволить, чтобы его истязали? Барьер? А раз барьер, пойдет вера на эту территорию? Нет. И вот в нашей жизни сейчас есть такие заповедные зоны, куда вера не может пойти никак. Потому что разум наш туда ее не пускает. Ну вот смотрите. Я помню, это был год 89-й, и мы с одним братом беседовали. Время было советское. И он говорит: неужели когда-нибудь это рухнет? Какая же страшная сила держит все? Какая же страшная сила? Ведь кто может поднять руку свою против вот той власти, которая тогда была? Ну, это надолго, это никогда не изменится. А я помню, в 87-м году какие-то чудаки прислали мне письмо: брат, включайся, в первые 10 дней января будем молиться о восстановлении Божьем. 70 лет исполнилось советской власти, все, кончилось. Я говорю: вы чудаки какие, вы о чем собираетесь молиться? Вы что, не знаете, что такое слово КГБ, что ли? Вы что говорите? Я говорю: брат, 70 лет, суды Божьи, давай начинать молиться. Начали молиться в декабре, в феврале уже выпустили всех заключенных за веру. Вот вы видите, вот у кого-то барьеры, которые говорят: этого никогда не будет, а кто-то говорит: дай-ка я почитаю Слово Божие, может, я там что-то найду важное, может быть, Бог об этом сказал, просто я этого не принимал никак. Кто-то сегодня говорит слова: спасешься ты и весь дом твой, и глубоко верит, что не уйдет ни одна душа погибшей, Господь спасет моих близких, да? И, приняв это верою, свидетельствует, и приходит время, люди спасаются, ради его веры Господь спасает их. А кто-то говорит: ну что, разве сейчас, когда уже всякое пробуждение закончилось, когда уже собраны последние колоски, разве кто-нибудь может спастись? И его предрассудки не пускают. Скажите, Бог в Москве перестал быть сильным? Я вот слышу сейчас такие интересные рассуждения, что в Москве закончилось время благовестия. В субботу только был на пасторском совещании на Варшавском шоссе в местной управе. Собирается новая церковь, за последние 2 года выросла до 100 человек. Вот прямо на глазах. А? Что же у них за вера такая? Почему на том же поле, в той же Москве у них растет, а у этих не растет? А? А потому что я думаю, что нужно дать Господу преобразовать наше сердце по Слову Его. Вот это есть жизнь во имя Его. И поэтому кто-то говорит: мы обязательно в нашей семье создадим жертвенник Богу. Мы не будем ругаться, мы не будем драться, мы научимся вместе молиться. Знаете христиан, которые, будучи в семье христианами, никогда не молятся вместе? Знаете таких? Знаете, да? В семье, вот в христианской семье вместе не молятся. На колени не станут вместе супруги. У тебя, говорит, своя жизнь духовная, а у меня своя. Не могут молиться вместе. А кто-то говорит: как же так, Господи? Господи, пока ты не сделаешь это чудо, потому что это по слову Твоему,
Я не встану, скажу, Господи, я верю, что так произойдет. И побеждают. Вот сегодня мне хотелось бы вот об этом сказать, что Иисус здесь, что Он не перестал быть сильным. Проблема в том, что в нас есть барьеры, которые не позволяют нам испытать это счастье. Вот вся моя проповедь-то на этом кончилась. Понимаете, дорогие друзья, вот как определить сейчас эти барьеры? Их не так сложно определить. Там, где болит, там и барьер. Болит у тебя сердце за твоего сына, который уже взрослый человек и не идет к Богу. Успокойся в Боге. Ты имеешь право дерзать молиться о его покаянии. Прими это как спокойствие в Боге, что это сделано будет Богом. Ему же это море повинуется. Почему ты сдалась? Не сдавайся. До конца дней. Благодари Бога, что Он тебя услышал, делает свое дело. Он свое дело делает. Он не спит, Бог. Не спит. И если ты думаешь выходить тебе, как я сегодня говорил, замуж или не выходить за этого парня, который возмечтал быть миссионером, и как ты выживешь с ним, и как вы детей вырастите, тебе эти проблемы, думаю, волнуют. Ну, поверь ты Богу. Вы же просто идете дело Божие вместе делать. Ну, неужели Бог бросит? Я вам свидетельствую. Я 4 вырастил, всем высшее образование дал. Они выросли. Мы пошли просто с Богом на это дело. Дорогие мои, вот там, где болит, там барьеры. Подумайте о них. Откройте Богу и постарайтесь найти вот этот ответ из Писания. А как должно быть? Помолитесь и успокойтесь, и жизнь начнет открываться. Слава Господу! Аминь!